Благодарна Тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарна Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим пребывают в каждом из нас лично. Мы верим, что в Духе Господнем мы обогатились всем. Мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично Духом Твоим. Как написано, что все будут научены Господом. Как ты сказал, что Дух Святой научит вас всему. Мы ожидаем это и благодарим Тебя за то, что прямо сейчас Ты будешь учить нас Духом Своим, сверхъестественно, помогая и понять и принять несравненно больше. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий мог сверхъестественно и понять, и принять больше того, о чем они просят и о чем помышляют. Мы принимаем, что прямо сейчас Дух премудрости и откровения будет снимать всякое бремя, всякое ярмо с души каждого слушающего и душевно слепые прямо сейчас, да получают свое прозрение, а измученные силою Святого Духа да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Иисус, мы принимаем, что прямо сейчас Ты будешь служить каждому из нас лично. И поможешь каждому из нас лично быть эффективными, быть плодовитыми в Твоем Царстве, утверждая его как в своей жизни, так и в окружении. Мы принимаем это с благодарением. И я прошу, Иисус, также помаши меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа. Да будем мы научены Господа. Спасибо Тебе за помазание, спасибо Тебе за дух премудрости и откровения, и за то, что прямо сейчас Ты будешь учить каждого из нас лично. Мы ожидаем, мы принимаем, мы благодарим. Спасибо Тебе за то, что поможешь нам сверхъестественно понять и принять несравненно больше. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, рассматриваем с вами учение Иисуса, притчи о сеятеле. И у меня есть побуждение отметить некоторые основные моменты. Что всегда важно знать, рассматривая любое учение, представленное в притчах. В притчах любого характера притча. В принципе, все притчи несут в себе обучающий характер. Что важно всегда осознавать? Что учения в притчах не являются чем-то отдельным. Основной предмет того, о чем говорил, о чем Иисус пытался донести в период своего земного служения, оставалось Евангелие. То есть основное, что Иисус пытался донести до слушающих Его, это как работает Евангелие. Давайте я коротко обозначу. Когда я говорю слово Евангелие, я бы не хотел, чтобы вы воспринимали это через слово, которое говорит о спасении. Евангелие, которое Иисус проповедовал, говорило о Спасителе. Разницу слышите? Когда Иисус говорил, Он говорил о личности, которая хочет спасения людей. Он не говорил просто о спасении, как событии и все. Нет, Он говорил о личности, ибо так возлюбил Бог мир. Бог возлюбил. То есть Иисус всячески пытался донести любовь Божию к человеку и прощение в искуплении. Опять, как воспринимали, мы сейчас как бы на это акцент не делаем. Мы говорим о том, что Евангелие говорит вполне о конкретной личности, о Боге, и говорит о вполне конкретных намерениях, о любви, которая реализуется через спасение. То есть Евангелие – это не просто информация, которая представляется у каких-то намерений. Евангелие и есть личность, потому что слово было Бог. То есть Евангелие – это вполне конкретная личность. И мы знаем, что Евангелие – это Дух Божий. То есть Дух Божий и есть Евангелие или радостная весть для каждого человека. Поэтому то, что Иисус проповедовал, и мы называем это Евангелие, оно раскрывало то, что было в намерениях Духа Божьего. В намерениях Духа Божьего не только спасти, в намерениях Духа Божьего и исцелить, в намерениях Духа Божьего и восстановить, и исправить, и наставить, и направить. Подождите, спектр намерений Духа Божьего безграничный. И все это в Духе Божьем, потому Дух Божий и является для нашего Духа воистину радостную весть. Учение же, которое проповедовал Иисус, Они имели свою конкретную цель. Одна из причин, почему Евангелие неэффективно действовало среди участников Завета, это потому что в умах рожденных, то есть в умах участников Завета были разные формы твердынь, были разные формы проявления мудрости земной. В целом все это мешало Евангелию достигать своей цели. Поэтому, когда Иисус не достигал Евангелием определенную Богом цель, он начинал учить. То есть цель учений всегда была и остается разрушение твердынь, которая находится в душе человека, с целью, чтобы Евангелие могло эффективно действовать в жизни человека. То есть учение для Евангелия, а не вместо. И если вы какое-то учение берете и рассматриваете его просто как учение, то, по сути дела, вы не видите богодухновенности, той богодухновенности, которую оно несет в себе. Но если вы рассматриваете учение как цель реализации Евангелия, то картинка сразу меняется. То есть вы понимаете, что учение не само по себе. И учение не просто, чтобы дать мудрость, и чтобы кого-то сделать мудрым, и пусть он будет еще мудрее. Нет. Цель учения, чтобы Евангелие в жизни рожденного свыше могло эффективно реализовать волю Духа Божьего. Потому что воля Духа Божьего есть жизнь. Воля Духа Божьего есть жизнь для каждого из нас. Дух Божий хочет реализоваться в жизни каждого из нас, ведя каждого из нас к тому, к чему мы и пришли на эту землю. И есть то, что в наших умах на сегодняшний день мешает, препятствует в какой-то степени свободе действия Духа Божьего. А вот учение в притчах, оно помогало раскрывать намерения Духа Божьего, помогало обличать какие-то твердыни дьявола и помогало человеку разбираться с этими твердынями, и потом в Евангелии Дух Божий мог более свободно действовать. Учение в притче о сеятеле имеет тоже назначение. То есть то слово, о котором говорил Иисус в притче о сеятеле, это было конкретное слово веры. Слово веры, вы можете взять любое обетование и рассматривать его как слово веры. Любое обетование является Евангелием для каждого человека. Любое Божье обетование. Есть обетования, которые были Евангелием для того, кто еще не рожден свыше. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. То есть Евангелие, возвещаемое спасение через исполнение Духом Божьим. Но когда вы исполнились Духом Божьим, подождите, Евангелие для вас не перестало быть. Теперь оно выражается в определенных формах обетований. Обетование, связанное с мудростью, обетование, связанное с «спасешься ты и весь дом», то это тоже Евангелие. Послушайте, для человека, у которого еще родные и где-то не спасены, очень радостная весть, что спасся не только я, а спасется еще и весь мой дом. Это тоже радостная весть. А потом еще и следующая радостная весть. Оказывается, что могу быть не только спасен, но еще и исцелен. Это радостная весть. Это тоже Евангелие. Поэтому каждое Божье обетование несет в себе дух Евангелия. Каждое Божье обетование, а их более 7 тысяч. Сеятель сеет слово. Это слово веры. Поэтому Иисус, когда говорит слово, он не подразумевает, сеятель сеет учение. Нет. Учение вообще не предполагает такой цели, чтобы произвести в вас то, что произойдет в вашем духе. Потому что слово веры работает с вашим духом. Вера приходит в духе, сердцем, верою. А учение работает с душой. Поэтому слово веры не несет, то есть слово учение не несет в себе веру. Учение это, как знаете, как хирург, скальпель, оно вскрывает, оно обличает что-то. Это надо убирать, и потом, чтобы Евангелие могло свободно работать. Потому слово веры направлено на то, чтобы возгревать вашу веру. Учение направлено на то, чтобы разрушать твердыни, мешающему действию слову веры. Сеятель сеет слово веры. Каждый из нас выступает в роли сеятеля, особенно когда мы молимся. Мы берем слово веры, мы вкладываем в свои уста, оно попадает в наше сердце, мы сеятели. То есть каждый, кто применяет молитву веры, всегда становится прямым участником притчи о сеятеле. Другое дело, что когда вы становитесь прямым участником, в духовном мире вы этого не видите. Но мудрость Божия взяла и записала события, которые происходят в духовном мире. Чтобы, не видя их, вы могли их знать. И чтобы, зная их, могли действовать соответственно. Чтобы никто не был в состоянии неожиданности. или расплох застали меня. Нет, вам не безизвестны умыслы дьявола. И в притче о сеятеле Духом Господним очень детально представлено, как и используя, что действует дьявол, с какой целью он это использует. И также представлен и Бог, что он использует, с какой целью он использует, как он это использует, чтобы участники завета с Богом могли быть эффективными, как в противостоянии, так и в том, чтобы давать место Богу. Богу мы даем место, а дьяволу мы не даем места. Послушайте, никогда не думайте над тем, как не дать место дьяволу. Когда вы будете постоянно думать о том, чтобы давать место Богу, вы и так ему место не дадите, дьяволу. То есть вы заняты тем, чтобы давать место Богу, естественно, вы не будете давать место дьяволу. Ну, это даже логично. Если я кого-то пускаю, значит, кого-то я не пущу точно. Если ваш сосуд наполнен, то, поверьте, туда ничего лишнего не попадет. Хорошо, есть для такое небольшое вступление, как Дух Божий меня побудил. А теперь мы продолжим наше изучение. Сегодня по счету у вас 6-я встреча, и она уже посвящена непосредственно инструментам. Мы с вами прошли первую почву, это посеянное при дороге. То есть слово веры попало в почву, которую Иисус классифицировал как посеянное при дороге. Следующая почва, которую Иисус также обозначил из определенной группы людей, это посеянные на каменистом месте. Когда слово веры попало на такую почву, Писание говорит о том, что дьявол применяет два инструмента – скорбь и гонение. Мы с вами рассмотрели, что такое скорбь. В 5-й встрече мы говорили с вами о том, что такое скорбь как инструмент дьявола. Потому что есть скорби, которые связаны с тем, в тот момент происходит, когда мы стоим в вере. А есть скорби, которые являются инструментом дьявола. Мы их разграничили, чтобы было четкое понимание, и как раз рассматривали скорби, которые связаны как инструмент дьявола. И следующий инструмент, который представлен в учении Иисуса, это гонение. Сегодня мы будем поговорим о гонениях. И у меня снова есть побуждение отметить, чтобы мы всегда об этом помнили, что все инструменты сатаны, они действуют в естественном физическом мире. Но цель их сокрыта от видимого мира. То есть то, против чего или то, с какой целью сатана использует свои инструменты, сокрыто в вашем духе и невидимо для физических глаз. То есть инструменты действуют в физическом мире, а цель находится в духовном. И Писание говорит, что из невидимого происходит видимое. То есть именно из вашего духа, невидимого вашего духа, сокровенного вашего духа, течет жизнь для вас. Хотя нам всегда кажется, что жизнь во многом связана с нашим питанием. И для плоти – да, но вы – дух. Поэтому есть многие вещи, которые нам в физическом мире кажутся, вот это жизнь, от этого зависит моя жизнь. Нет, не от этого зависит ваша жизнь. От этого зависит жизнь тела, но не вас, как духа. Есть жизнь тела, и оно есть то, что связано с жизнью тела, с жизнефункциональной функцией, с функциями его жизнедеятельности. Но вы – дух, и если мы говорим слово «жизнь», то его всегда нужно связывать с Богом. Значит, ваша жизнь как духа зависит от Духа Божьего в вашем духе. Зависит от вашего взаимодействия с Духом Божьим. А это уже вопрос веры. Без веры Богу, Духу Божьему, угодить невозможно. Писание говорит по вере, чтобы было по милости. Поэтому тот инструмент, который мы будем сейчас рассматривать, гонение, он также направлен на то, чтобы слово веры в вашей жизни не работало. Если не работает слово веры, значит, как таковой вы не практикуете веры. А Писание говорит, праведной веры жив будет. И Писание говорит, что сия победа, побеждающая мир, вера наша. И Писание говорит, что без веры Богу не угодить. И Писание говорит, по вере, чтобы было по милости. То есть, если реально вы не практикуете веру, то реально вы открыты и легко доступны для следующих инструментов дьявола. Давайте немножко поговорим о гонении. Ну, немножко в смысле до конца сегодняшней встречи. Гонение. Что такое гонение? И какие они бывают? Вообще, само определение слова гонение звучит так. Моральное или физическое давление за сделанный человеком выбор или принятое им решение. То есть, заметьте, какую интересную деталь. Гонения никогда не бывают просто так. Они всегда имеют вполне конкретную цель. И понимание это сокрыто не в самом гонении, а в том, кто за ним стоит. Потому что за гонением всегда кто-то стоит. А если кто-то стоит, то у него есть цель гонения. То есть гонения никогда не являлись тем, что намерено чему-то вас научить. Нет, мы можем научиться чему-то в гонении, но не гонение нас обучает, а то, что мы применяем что-то по отношению к ним из мудрости Божией, и в этом чему-то научимся. Но гонение как таковое не назначено, не предназначено, не имеет цель чему-то вас научить. Оно имеет цель украсть, убить и погубить. Поэтому, когда рожденные свыше начинают использовать термины «Бог допустил, чтобы меня научить чему-то, допустил это гонение», это просто некорректно, раз, по отношению к Богу, и не мудро в целом. Потому что у гонений никогда не было цели чему-то научить. У них есть только одна цель – украсть, убить и погубить. А то, что вы чему-то можете научиться из гонений, так подождите, это уже не вопрос гонений и не заслуга дьявола. Это просто ваша практика определенной мудрости, которую вы практикуете. Следующий вопрос, который я хочу ответить. Какие и где могут применяться используемые с одной инструменты гонений против принявших слово веры? Именно на это мы делаем ударение. Вообще, во всех существующих странах гонения всегда проявляются в разных формах. Допустим, есть страны, которых даже если вы просто заговорите о Христе, я не сказал про Бога, я сказал о Христе, вас сразу схватят, ну и соответствующие могут быть и конец. То есть сразу, на месте. То есть как только услышат, вас могут сразу подать, и все, конец. Есть страны, где вы можете говорить о Христе, но открыто действовать в отношении лиц на улице не имеете права. То есть вас могут посадить за это. Там убить, а здесь посадить. Есть страны, где вы можете открыто говорить о Христе на улице и приводить даже людей к покаянию. Но там гонения могут выражаться в другом характере. Если вы другой деноминации, вас могут просто оскорблять. То есть, если взять весь спектр всех возможных гонений, то они могут быть как физическими, так и моральными, в зависимости от того, в какой стране происходит то или иное гонение. Опять давайте так. Мы сейчас говорим о гонениях за слово, не за убеждение, а за слово. Мы говорим о том, что слово веры активирует определенные действия дьявола. Поэтому мы говорим о том, что человек принял слово веры, и это слово стало активировать против него кого-то. Мы сейчас говорим непосредственно о гонениях. Если человек находится в стране, которая имеет очень какие-то там религиозные устои, то там гонение может выражаться в одних формах. Если он в стране, где менее религиозные устои, там в других формах. То есть все зависит от места нахождения человека, который принял слово веры. Допустим, мы находимся в стране, где существует определенная набожность. Я не сказал вера, я сказал набожность. То есть как-то в нашей стране набожность вполне естественна. То есть набожность, я использую очень мягкое слово, религиозность более грубое слово, но более понятное, возможно, в определенных кругах. То есть мы живем в религиозной стране, где, в общем-то, спроси кого, все верующие. Но если вы начнете раскрывать, как вы работаете с верой, то вас могут прямым текстом назвать отступник, сектант или оскорбить еще какими-то рядом слов, которым им кажется, что это оскорбление. По сути, подождите, вы что же верующие? Не верующие. Но вы не такой верующий, как они. И рассматривая некоторые вопросы гонений, которые существовали и существуют в разных странах и в разных временах, я заметил, что в большинстве случаев в них участвуют не атеисты, не атеисты, а якобы верующие против верующих. Возникает вопрос. Если ты верующий, и ты знаешь, что ты прав, что тебе переживать за того, кто не прав? Возникает вопрос, кто побуждает его убить? Или кто побуждает его оскорблять? Ну, послушайте, если я знаю, что моя вода чистая, и она будет приносить мне благословение, то что мне переживать, если кто-то пьет грязную воду и хочет ее пить? Я сказал, ты не пей грязную воду. Это мое дело. Ну, твое дело, так твое дело. Но зачем мне его убивать? Он и сам себя убивает. Подождите. Если вы верите, что те люди глупые, сектанты, еще, не переживайте за них. Они же сами себя убивают. Зачем их трогать? А зачем их оскорблять? Зачем их обливать грязью? Они сами это все сделают. Не переживайте. И может, они даже быстрее сделают, чем это вы. Подождите, кто-то опять побуждает этих людей, якобы истинных, побуждает оскорблять, побуждает обвинять, побуждает убивать. То есть это не берет свое начало просто от желания донести истину. Это свое желание, оно формируется от того, кто рождает эти побуждения. Это религиозный дух. Религиозный дух. Послушайте, религиозный дух. Всегда идет рука об руку с духом лжи. Фактически они всегда действуют в команде. Дух лжи никогда не действует отдельно от религиозного духа. А религиозный дух никогда не действует от духа лжи. Послушайте, когда я говорю слово религиозный, я не подразумеваю только какую-то религию. Коммунизм, изм, это тоже религия. Это тоже религия, и в ней тоже присутствует поклонение, прославление. А что, не присутствует прославление? Давно ли убрали лозунги «Слава КПСС»? Давно ли перестали проводить парады, восславляя партию? Ну, это что, не прославление, а поклонение? Это изм. Потому, когда я говорю слово «религия», я абсолютно не подразумеваю какие-то, знаете, известные на сегодняшний существующие религии. Это любой изм – это религия. Даже христианизм. Есть христианство, а есть христианизм, который изм, то есть религия. И христианизм в свое время очень был распространен. Христовые походы. Послушайте, ну кто внедрял христовые походы? Если вы правы, ребята, то зачем вам убивать инакомыслящих? Кто ж так любовь распространяет? Поэтому это был христианизм. Весь изм строится на гонениях. В этом есть особенности изма. Они устраивают гонения. Послушайте, я не сказал открытой формы только. Есть и закрытые формы гонения, которые выглядят очень даже гуманно. Просто закон вам не позволяет чего-то делать. Не, подождите, мы не против, но закон не позволяет. Слушайте, мы не против, но закон не позволяет. Так что мы не против, что касается нас, мы не против, но закон не позволяет. Подождите, но вы же написали этот закон. Ну, а что же делаешь? То есть руками закона устраивают что? Гонение. Поэтому инструменты гонения могут быть самые разнообразные. Начиная от физических, до душевных, до законы, разные общественное мнение, там травля может быть, все что угодно. Поэтому, когда я говорю слово «гонение», я бы не хотел, чтобы вы сразу глядывали в крайность, что побили палками, потому что мы, когда читаем о гонениях, мы в основном или слышим о гонениях, мы в основном эти слышим гонения. Но вы можете находиться тоже среди гонений. Вы приняли спасение, теперь вас называют сектантом. По сути дела, вы перестали ругаться, перестали курить, перестали, стали нравственно хотя бы брать так, нормальным человеком. А вас все равно оскорбляют сектанты. По сути дела, ну что вы плохого сделали, что вы приняли Иисуса Господа? Вы просто приняли не ихнего Господа. И этого для них достаточно, по сути. Для них все равно, лучше бы вы ругались, но с ихним Господом. То есть для них нет вопроса вашего спасения. Для них нет вопроса, кто в вашем духе. Для них вопрос, чьих вы. Вы наш или не наш? Все. Они сами не знают, чьих они. Послушайте. А им абсолютно все равно, где они будут проводить вечность. Потому что они все равно в рулетку играют. Ну, возможно, с Богом. Ну, а там... Они играют в рулетку. А мы не играем в рулетку. Мы верою принимаем. И верим, что спасены. Они вас тоже за это могут побить. Потому что для них это звучит оскорбительно. Как ты можешь так говорить? Как ты можешь так говорить? Я хочу, чтобы вы увидели вот это состояние гонения. Что оно не обязательно выражается в физической форме. Просто кто-то может открыто, в яркой форме выражать свое недовольство к вашему вероисповеданию, к вашему решению, к вашей позиции. Допустим, вы решили выплатить ваш большой долг за квартиру. И вы стали в вере. И верите Богу, что Бог силен восполнить вашу эту нужду. И вы посеяли свое семя веры. И вы благодарны Богу, что Бог дает обилие посеянным. И вы настолько наполнены радостью и верой в то, что Бог поможет вам рассчитаться, что вы просто, ну, поспешили поделиться это соседом. А сосед, он такой, ну, знаете, нельзя сказать, что он такой ортодоксальный, там, прямо набожный. Ну, когда проходит какую-то каплычку, сигарету за спину, да, перекрещивается. И вдруг он, вы подходите и начинаете ему от избытка сердца, слово веры. И все, чем и заканчивается, он тушит ваш лобик, свой бычок. Я это, может, утрирую. Но примерно так выражается. Потому что то, что вы делаете, в его духе раздражает того, кто в нем. Антихрист, выступающий против Духа Господня. Выступающий против Духа Господня. Да, в вашем духе горит огонь. И Дух Божий работает над реализацией слова веры. И вы поделились, вы просто забыли, не мечите бисер перед свиньями. Вы забыли про этот стих. И вы на радостях. И вы переживаете на себе непосредственное гонение. Да, вас, конечно, оно расстроило. Вам неприятно, и, возможно, вас оскорбили, и еще и плюнули на спину. И это и все есть форма гонения, да. Это есть форма гонения. В семьях тоже есть разные формы гонения. Когда вы, допустим, пошли на собрание, послушали слово, вас спрашивают, что куда вы ходили. Вы говорили, я ходил на собрание. И вас уже чекрыжат. Послушайте, если бы пошли в пивнушку, вас бы не чекрыжили. Вас бы просто спросили, и с кем ты там был? Дядя Вася, дядя Степа. Ну хорошо. Что ж хорошего? Что дядя Вася, дядя Степа, это два алкоголика. Ну что ж хорошего? Нет, для духа антихриста это хорошо. А то, что вы пошли в собрание, богодухновенное слово послушали. Вот, слушайте, видите, где они происходят гонения? Поэтому в целом вы должны понимать, что всякий раз, когда вы берете слово веры, вкладываете в уста и в сердце, вы бросаете вызов. Откуда может прийти гонение? Оно может прийти с разных моментов, с разных ситуаций, с разных. В зависимости от того, кто в вашем окружении. Конечно, чем больше в вашем окружении верующих в полном смысле этого слова, тем сложнее, конечно, добраться до вас гонению. Хотя и через них может проявляться в зависимости от того, какой уровень зрелости у них. Но тем не менее, уже сам момент происходит реже. Происходит, но реже. Итак, мы говорим с вами о том, что религиозный дух действует, используя определенный дух лжи. Потому что те люди, которые против вас выступают, они выступают даже не по причине того, что они такие по характеру, а по причине, что определенный дух говорит им, что вы не правы и что вас надо оскорбить. То есть он эту ложь в отношении вас просто активирует, и все. Это же постоянно испытывал на себе Иисус. Знаете, в свое время Дух Божий побудил меня задуматься о таком. Пришел Иисус. Мы сейчас пока не говорим, что Он Сын Божий, мы знаем, что это Сын Божий, но пока мы говорим просто, пришел человек, которого зовут Иисус. Он говорит, что он из Назарета. Этот человек творит чудеса. И он говорит, что он творит силой Божией. То есть, мудро и рассудительно прийти к Богу, ну, это нормально, и спросить, это что мудро и рассудительно для книжников, для первосвященника, пойти спросить, Бог, вот там ходит Иисус из Назарета, говорит от тебя, он от тебя? Ну скажите, это сложно? Если вы говорите, что вы служители Божии, книжники, там, фарисеи, первосвященники, что вы разговариваете с Богом, то спросите у него по поводу Иисуса из Назарета, кто это такой? Послушайте, никто не спрашивал. Слышите, никто не спрашивал Бога. И я думаю, что этот парадокс касается только того периода времени. Но по мере того, как я несу свое призвание, я не раз был свидетелем того, как мне люди говорили. Вы знаете, брат Олег, мы решили вас пригласить к нам в церковь, и мы подошли к пастору и говорили, пастор, пригласите, пожалуйста, брата такого-то. Она говорит, хорошо. И потом приглашает нас, говорит, я его не могу пригласить. Я вот посмотрел в Гугле, там много от него отзывов. Какой Дух Святой? О чем вы говорите? Гугл. Вот для них Дух Святой. Они наводят справки через Гугл. Никто не слушает Духа. Послушайте, мы говорим о том времени, что там не спрашивали. А сейчас думаете, что часто спрашивают? Часто молятся? Они сразу первый вопрос, какой деноминации, какой конфессии, кого представляет? А как он относится к этому? Как относится к тому? Какой Дух Святой? О чем вы говорите? Вы скажете, брат Олег, разве такое есть? Конечно, есть. Знаете, когда вы находитесь в более плотном контакте в этом всем, вы понимаете, вот реальные гонения даже в своих протестантских кругах. И они возникают именно тогда, когда люди не спрашивают ничего у Духа Божьего. Исполненные Духом Божьим ничего не спрашивают у Духа Божьего. Но все спрашивают у Гугла или наводят справки там по разным другим коридорам. Вот вам, пожалуйста. И потом люди удивлены. Период земного служения Иисуса это было очень ярко выражено. Марка 7 глава с 1 по 8 стих. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедших из Иерусалима. И увидев некоторых из учеников, евших хлеб нечистыми руками или грязными руками, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи держались предания старцев. Не едят, не умыв тщательно рук. И придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, что они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов, скамеек. Потому спрашивают его фарисеи и книжники, зачем ученики твои не поступают по преданию старцев и неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ, хорошо пророчествовал о вас в лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, а сердце или дух их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня учением и заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чашек, и делайте много другое сему подобное. Конечно, мы понимаем, что не сам ритуал был проблемой, а то, что за этим ритуалом они не слушали Дух Божий. Послушайте, не сам человек проблема, а проблема в том, кого он слушает, делая то или иное. То есть, если человек делает что-то неправильно, послушайте Дух Святой в отношении этого человека, но сами ничего не предпринимайте. Но религиозный дух, он постоянно толкает на столкновение. На столкновение. Как-то подошел ко мне один человек и ударил в лицо. Ну, а что же вы думали, и такое бывает. Потом я его спрашиваю, а зачем ты это сделал? А он говорит, это мне Дух Святой сказал ударить тебя, чтобы посмотреть, что ты дальше сделаешь. Это человек, который ходит в церковь, причем уже очень давно. И он считает, что он очень супердуховный. То есть прямо он там... Хотя вся его духовность сводится всегда к одному, к агрессии, в разных формах выражены. В разных формах выражены. Причем эта агрессия особенно активна в отношении женского пола, потому что он просто как диктатор относился к своей жене. Пожалуйста. Ну. При этом он прямо за Иисуса готов поперегрызать всем горло. Вот и вся любовь. Послушайте, там, конечно, там ее близко нет. Конечно, там религиозный дух, просто там в глаза смотришь, и религиозный дух, он прямо моргает. Это все очевидно. Но, тем не менее, понимаете, сражаться с этим человеком абсолютно бессмысленно. Потому что, по сути дела, то, что он делает, делает не он, а тот, кто за ним. Поэтому сражаться нужно не с ним, а с тем, кто за ним. Хотя этот человек провоцирует конфликт, толкает на конфликт. Поэтому Бог, конечно, дает определенную мудрость, как таких людей обходить и не вступать в эти прения, диалоги, дискуссии, потому что они бессмысленны. Это дух. Его часть – гнать, оказывать давление, чтобы человек, который ходит в Духе Божьем, эмоционально срывался. И ставил сопротивление и препятствие Духу Божьему в своей жизни, а вера действует любовью, чтобы тот человек перестал ходить в любви. Поэтому у гонения есть вполне конкретная цель. Порабощать и диктатура. Диктатура и порабощать. Сколько я соприкасаюсь с разными людьми, которые даже называют себя ревнителями по истине. Как-то общался с одним человеком. И религиозный дух вложил в его голову такую думку. И он этой думкой просто живет и оскорбляет верующих. Что если тебя гонят, знаете, есть в Библии стих, что если вас гонят, то Дух Святой на вас почиет. И вот религиозный дух вложил в его голову эту думку, и теперь он приходит в церкви, и если он присутствует на собрании, он с места открытым текстом начинает кидать какие-то реплики. Понятное дело, что подходит ашер, говорит, пожалуйста, не надо во время собрания что-то говорить. А что вы останавливаете меня? И начинается, его, конечно, выводят за руки. И он, конечно, о, Господь! Это во славу твою. Но понятное дело, что там никакой славы Господу нет. Но вот дух определенной лжи поймал его на этом. И он уже сколько лет я его знаю. Одно и то же. Одно и то же. Хотя посмотрите на него внешне, по тому, как он разговаривает, по всем признакам, но не почиет на нем дух Господень. Потому что тот дух, который на ком-то почиет, он всегда проявляется и телесно. Заметьте-ка, дух нечистый держал человека где? В гробах. В нечистом месте. Поэтому это всегда отражается внешне. То есть даже внешне можно видеть, что, как происходит. Я не сказал, что это абсолютное. Абсолютно, как бы, это, знаете, только так и наблюдать. Но в целом это тоже на себе дает знать. Тоже на себе ставит. Поэтому сама попытка исправить этого человека, наставить этого человека, это бесполезная была трата времени. В притче есть такой стих. Притча 9 глава 7 стих. Поучающий кощунника, в данном случае можно говорить гонителя, наживает себе бесславие. И обличающий нечестивого пятно в себе. В целом, говорится, лучше оставь, лучше отойди в сторону, потому что это бесполезный конфликт. Лучше отойди в сторону и помолись за обижающих тебя и гонящих тебя. Поэтому Дух Антихриста, он перекручивает слово, перекручивает практику слова для того, чтобы сталкивать людей. сталкивать людей. Мы знаем такого известного нам служителя, на то время фарисея, как Савл. В отношении себя Савл так сказал: по ревности гонитель. Давайте я вам дам расстраховку, потому что она немножко звучит так: по ревности гонитель Церкви Божией. На самом деле это так: по ревности гонитель от Церкви. То есть он гнал, и как он считал, что он гнал инакомыслящих. То есть сам по себе Савл на тот период времени считал себя человеком, который борется за чистоту Слова Божьего. По ревности гонитель от Церкви Божией. Но как выяснилось потом, что на самом деле он фанатик, религиозный фанатик. В целом он тоже обозначал это в отношении себя, что он абсолютно не двигался от Духа Божьего. Поэтому мы видим, как Иисус этот процесс остановил в его жизни. Но заметьте, что дух Антихриста, он не действовал сам напрямую, он использовал кого? Религиозных людей. И он по сей день использует именно религиозных людей, вкладывая в их голову определенную ложь, неважно в отношении кого. И потом эта ложь раскручивает. Конечно, это касается не только религиозных людей. Есть и рожденные свыше, которые ожесточаются против кого-то, потому что в их уме действия кого-то становятся поводом для ожесточения. И они начинают в отношении кого-то говорить и даже иногда что-то делать. Поэтому идет перекручивание. Но каждому рожденному свыше всегда важно помнить, что не сам гонящий есть причина гонения. Наша брань против плоти и крови. А тот, кого человек слушает. Поэтому даже если вы в ответку дадите по лицу тому человеку, вы ничего не решите вообще. Ожесточите его, да, но вопрос не решите. Писание говорит: толки глупого перстом вместе с зерном в ступе, не отделиться от него глупо сего. То есть Писание очень четко говорит о том, что палка не решает и не устраняет глупость. Останавливает преступление, да, но мудрости не дает. Итак, не сам гонящий есть причина гонения, а тот, кого человек слушает. Из этого мы можем прийти к заключению, что не сам человек гонящий, а дух Антихриста, которому он внимает. Иисус сказал: если бы вы были дети Авраама, вы бы любили меня. То есть, если бы вы были от Бога, вы бы проявляли ко мне милость. Потому что Бог есть человеколюбивый и многомилостивый. Но если он говорит, что он от Бога, но при этом оскорбляет, при этом обвиняет, при этом обливает грязью, значит, его Бог не есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, а он какой-то и другой. Но опять, даже то, что вы ему скажете, вы знаете, Бог есть любовь, и то, что вы делаете, не касается Бога Авраама, Исаака и Иакова, они из-за этого стукнут. Потому что ослеплены в своих поступках и помыслах. Просто ослеплены. Да, возможно, через месяц, через два, через три, через пять, через шесть они покаются. Но, тем не менее, действие уже сделано. Действие уже сделано. Что делать тем, кто испытывает на себе какую-то форму гонения? Я не сказал, что это такая процедура гонения, где легко принимать сразу решение. Определенно, в таких ситуациях сложновато принимать решение. Потому что ты испытываешь на себе давление, то ли психологическое, то ли физическое. Оно в любом случае неприятно. Но с другой стороны, я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Если мы осознаем, что ситуация сверхъестественна, то и решать ее нужно как? Сверхъестественно. Если мы понимаем, что наша брань не против плоти и крови, то мы понимаем, что проблема не в этом человеке, а тем, кто за ним стоит. А с ним нужно разбираться только через того, кто за нами стоит. То есть нет другой комбинации. Если вы сами будете пытаться что-то делать, вы только ситуацию обострите, и для вас еще хуже закончится. Поэтому в Писании написано, мне общение, я воздам. То есть нам уже даны определенные мудрости, которые помогут нам даже в таких, знаете, плотных ситуациях, когда мы испытываем на себе какое-то гонение, они уже помогают нам не без надежды действовать. То есть в какой бы ситуации вы ни сталкивались, какой бы формы гонения вы ни испытывали, вы человек, у которого есть на кого опереться. Мы не безнадежные люди. Не безнадежные. Другое дело, что да, бывает, что психологически, конечно, очень тяжело принять сразу правильное решение, потому что мозги давят, возможно, еще то место, куда ударили, болит, и как-то мало мыслей о том, чтобы проявить милость к тому, кто вас ударил, или еще какой-то причине. Но с другой стороны, будет мгновение, когда Дух Божий все-таки даст вам понять. Начни молиться за этого человека, или начни молиться за эту ситуацию. Так придет, именно придет то состояние, где вы примете правильное, свышесходящее решение. Почему гонение наиболее распространенная форма, которую использует дьявол? Потому что гонения несут страх. А страх как раз является, вот если у нас взаимодействие с нашим Богом – это вера, то, что дает определенную сильную свободу дьявола – это страх. Давайте рассмотрим с вами историю, которая произошла в жизни Иова. Это распространенная история для разных изучений, но мы с вами посмотрим. Мы знаем, что Иов был справедливым, как написано, богобоязненным и уклонялся от зла. То есть, если взять общую оценку этого человека, то позиция этого человека перед Богом была абсолютно правильная на то время. Но вот в жизни Иова происходит события, которые никак не сопоставимы с богобоязненным, справедливым и человеком, уклоняющимся от зла. Никак не сопоставимы. Потому что если посмотреть определение страха Господня, к чему это приводит, то там никакого зла вообще нету. А здесь мы видим, что в жизнь человека врывается не то что зло, а врывается полный вынос. То есть все, что остается у этого человека, это полуживое тело и дух, который держится за Бога. Все остальное было полностью стерто. И в истории Иова раскрывается причина, откуда взялось то, что принесло в жизнь Иова такие проблемы. Я прочитаю вам очень коротко. И вот приходит вестник Иову и говорит, «Волы пахали, и ослицы паслись подле них, и напали совияне и взяли их, а отроков поразили острием меча. Спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще говорит, как приходит другой, приходит третий. И все возвещают неприятности. Знаете, кто-то скажет, вот Бог не допустил неприятности в жизни Иова. Не, послушайте, такую свободу дьяволу дал не Бог. Чтобы дьявол имел такую свободу в жизни человека, то сам человек должен предоставить ему такую свободу. Иов в одном из своих изречений фактически обозначил, откуда дьявол взял такую свободу. Я прочитаю вам, это книга Иова, 3 глава, 25 стих. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Подождите, чего боялся Иов? А Иов боялся только одного – потерять своих детей. Он всегда испытывал на себе страх. Подождите, это было гонение. Это было своего рода психологическое гонение и давление на его душу. Прочитаю его. Иова 1 глава, 4 по 5 стих. «Сыновья его сходили и делали пиры, каждый в своем доме каждый день. И посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршеских дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так он делал Иов во все такие дни». То есть это были действия веры? Нет, это были действия, основанные на страхе. И этот страх, конечно, рос в Иове. И Писание говорит, что Иов сам передал через страх все во власть дьявола. Бог сказал, вот смотри, дьявол, все, что у Иова, уже в руке твоей, потому что Иов тебе уже это все передал. То есть, что испытывал Иов? Своего рода гонение. На его веру оказывалось давление, которое в свое время дало слабинку. И дьявол активно ворвался в жизнь Иова. То есть, вера соединяет с Духом Божьим, страх соединяет с духом сатаны. Что мы видим с вами, когда сеется слово веры? Писание говорит, приходит лукавый. В данном случае мы смотрели, что лукавый приходит, сея скорбь, или принося скорбь, или принося гонение. И то, и другое направлено против слова веры. Скорбь – более душевная форма, гонение – более открытая форма. Ну и скорбь может проявляться в физической форме более открыто. Но гонение – это более жесткая форма, которая всегда подводит к одному – страху. Страху. А страх является тем, что дает определенную свободу для действий дьявола. Но заметьте, опять-таки, и то, и другое имеет одну цель. Одну цель. Чтобы человек, который держится за слово, чтобы он перестал держать свой фокус внимания на слове. Есть одно из наставлений Иисуса, которое... Оно немножко как бы в умах не находит свое место. Ну, возможно, потому что мы живем пока в такой стране, где нет открытой выраженной формы. Матфея 10 глава 28 стих. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». А бойтесь более того, кто может душу и тело погубить в гиене. То есть Иисус сразу обозначил, что есть только одна личность, которой нужно внимать и стремиться к тому, чтобы с ней было все хорошо. Это Бог. Все остальные никакой угрозы для человека не представляют. Да, конечно, в нашем уме это все по-другому опять-таки рассматривается. Мы можем посмотреть и на комара и сказать, а вдруг он малярийный. То есть, знаете, воображение есть воображение. Вы можете посмотреть на кошку и сказать, а вдруг она дикая. То есть ум сразу что-то выставляет. Но цель у этого всего – оказывать на вас давление. Протяжите, брат Олег, ну неужели кошка знает о моем вероисповедании? Дело не в этом, дело в страхе. Дело в страхе. Конечно, когда у вас есть открытая форма вероисповедания, где вы выражаете уже открыто благодарение за то, что Бог для вас делает, конечно, это еще больше огонь в вас еще больше загорается. Вы становитесь еще более заметны. Но помните, как только вы взяли слово веры, вам придется за него сражаться. Может быть, не сразу, может быть, не сегодня, не завтра, не послезавтра, но слово веры, оно обращает на себя внимание. Но Писание говорит, подвяжитесь добрым подвигам веры. И Писание говорит, что претерпевший до конца получит свой результат. Вера будет иметь свое совершенное действие. Она будет иметь. Другое дело, вам нужно, вступая в сражение, помнить. Бог за меня, не убоюсь, что сделает мне человек. И пока вы будете держаться слова веры, никто и ничего вам сделать не сможет. Дьявол хочет сделать все, чтобы вы фокус перевели со слова веры на давление, которое выражается в скорби или выгоняется в давлении. И как только вы переводите со слова веры, вы переводите с инструмента победы, потому что если я победа, побеждающая мир, вера наша. Как только вы переводите внимание с инструмента победы, вы обращаете свои взоры на инструменты поражения. Все. Я верю, что то, что вы слышите, не является для вас новым, а, возможно, для вас и актуальным на сегодняшний день является очень. Оно действительно есть новое. Мы знаем эту притчу, мы знаем, что есть скорбь, мы знаем, что есть гонение, мы прекрасно понимаем, что это реально существует, и, возможно, то, что мы с этим напрямую не сталкиваемся, то мы сталкиваемся в каких-то других ситуациях. Но если вы решите действительно быть практиком веры и применять слово веры, сражение – это часть жизненного процесса. Брат Олег, ну я не хочу сражаться, послушайте. Ну знаете, это вы заходите в клетку ко льву, и вы говорите, ну я не хочу, чтобы он на меня рычал. Ну вы же зашли в клетку к льву, брат Олег, а где лев? Послушайте. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Мы живем во враждебной среде. Вокруг нас достаточно много агрессивных духов. Я сейчас не про людей говорю, я проговорю про духов. Наша брань не против плоти и крови. Поэтому по-любому на сегодняшний день вы находитесь во враждебной среде, но вы снаряжены всем, чтобы представлять для них реальную угрозу. Слышите? Вы представляете реальную угрозу тогда, когда вы не оставляете слово веры в устах и в сердце. Вот когда вы держите слово веры в устах и в сердце, вы представляете реальную угрозу. Поэтому никогда не отпускайте слово веры. Особенно, если это касается конкретной сферы. То ли исцеления, то ли спасения, то ли мудрости, то ли финансовой сферы. Это сражение. Это сражение. Но относитесь к сражениям нормально. Сражение? Ну что, сражение. Финансовое, да? Финансовое. Ну я знаю, да, потому что я стою в вере за освобождение от долгов. Это нормально сражение? Конечно, нормально. Относитесь нормально к сражению. Помните, что у сражений уже есть четко обозначенный результат, победа, если вы будете держаться слова веры. Поэтому претерпевший, да, нужно какое-то время претерпеть. Но вы будете иметь победу. Будете победить, потому что победа – это есть ваше наследие. Возможно, то, что я сказал о гонении, не выражало все подробности гонений, все следствия гонений, потому что на сегодняшний день те гонения, которые предпринимают люди, рожденные свыше в странах, иногда действительно они как бы звучат ужасающе. Но с другой стороны, поверьте, что каждому отведена своя благодать. И если вы живете в стране, где вы не испытываете прямых форм гонений, то пусть это время будет действительно используемо по максимуму. По максимуму, потому что у кого-то нет такого времени, а у вас есть. Так воспользуйтесь. Воспользуйтесь в это время и дайте возможность Духу Божьему сделать через вас то, что кто-то где-то так и не смог сделать. Если кто-то где-то не мог кого-то любить, то вы любите за троих, за четверых. Если кто-то где-то не мог о ком-то позаботиться, вы позаботьтесь. То есть станьте частью того, что кто-то где-то не смог. Потому что мы действительно, мы живем, ну как мы живем, то мы живем в месте, где есть благодать и возможность делать то, что в других странах делать невозможно. Я езжу в некоторые страны, где нет такой свободы в определенных действиях. Но, знаете, когда есть свобода определенных действий, ты просто ее не замечаешь. Это как люди, допустим, которые живут у моря. Вы их спросите, как часто вы купаетесь в море? Он говорит, последний раз купался 2 года назад. Вы живете возле моря, как вы не видите? Он говорит, я его не вижу. Вы поедете в Карпаты и спросите, а когда последний раз ты там поднимался в горы? Он говорит, да не помню уже когда. Так вы живете. Да я их и не замечаю, потому что у них одна думка – заработать и где заработать. Все. А мы живем с вами во время, когда никто вас сейчас не гонит, открыто во всяком случае. И мы заняты. Не, я не вызываю вашу жизнь гонения. Я просто говорю, пользуйтесь благодарением, той благодатью и временем. И несите благословение друг для друга. У вас есть прекрасное время быть в благословении. А в других странах они хотят, но у них нет возможности. Этим тоже надо научиться пользоваться. Временем благоприятным. Но помните, что как только вы начинаете применять слово веры, вы все равно будете испытывать на себе какие-то формы нападок, которые вам просто нужно научиться проходить с верой. И сия победа, побеждающая мир, побеждающая гонение, в том числе вера наша. Итак, мы рассмотрели с вами уже 2 инструмента сатаны. Это скорбь и гонения, которые направлены против слова, а не против вас. Да, через ваши органы чувств, но все равно основной объект внимания – слово веры. Это нужно всегда помнить. В следующей встрече мы начнем рассматривать почву, следующую почву. Опять-таки, я сейчас не буду забегать вперед, но в этой почве так же само цель слова. Это чтобы, как бы, знаете, для себя всегда напоминание, что если на вас оказывается какое-то прямое гонение, то помните, основной объект не вы. Как бы вам больно не было, но все равно основной объект не вы, а слово у вас. Да, телом вы претерпели, и вы почувствовали тело, но основной объект не вы. Да, вам неприятно это слышать, и вам порвали одежду, но основной объект не вы, а слово. Да, они ругали вас и называли ваше имя, но основной объект не вы, а слово. Просто зафиксируйте это для себя. Все. Это во многих ситуациях просто поможет вам трезво взглянуть в глазах этой угрозе. Пусть, конечно, Господь нас сохранит от этого всего, но я говорю так, как написано в Писании, что как только сеется слово, тут же приходит лукавый. Он не приходит сам, как облако какое-то, он приходит через кого-то, говорит через кого-то, действует через кого-то, используя чьи-то руки, чьи-то ноги, чьи-то уста, чьи-то глаза и использует через кого-то какие-то инструменты. Давайте поблагодарим Иисуса, и пусть поможет каждому из нас не давать место дьяволу. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты трудишься над нами. Мы благодарны Тебе за то, что милость Твоя почиет с нами, и благодарны Тебе за то, что благодать Твоя помогает нам находиться сейчас в этой стране, где нет прямых гонений в физической форме. И мы имеем возможность во многом наслаждаться благодатью и дарами Бога живого. Спасибо Тебе за это. Мы ценим это. И для нас это важно. Спасибо Тебе. Поэтому помоги каждому из нас мудро относиться к этому времени и нести то, что где-то не достает. Помоги каждому из нас не тратить это время и не расточать его, но эффективно использовать это время, чтобы утверждать Царство Господа и утверждаться в нем самому. Спасибо Тебе, Иисус. Учи нас, направляй, веди, производи в нас и хотение, и действия, чтобы в это время мы могли эффективно выполнять волю нашего Небесного Отца. Спасибо Тебе за мудрость, которую Ты открываешь нам. И направляй нас в том, чтобы сохранять слово веры, применять слово веры и держаться слова веры во всякое время и на всяком месте. И мы верим, что Дух Божий в нас. И с Духом Божиим мы все преодолевшие устоим. Спасибо Тебе. Иисус, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Твой Дух поможет им все преодолевшие устоять. Помоги им держаться за слово веры и держать слово веры в устах и в сердце. В каждой ситуации, с которой они сталкиваются, помоги им помнить, что основной объект внимания не они, а слово веры. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты будешь научать и вести нас, и поможешь каждому из нас, все преодолевши, устоять, течение совершить и веру сохранить. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его. И прямо сейчас, Иисус, мы обращаемся к благодати умножения. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с него урожай. Спасибо Тебе за то, что Ты делаешь нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовленными. Да будет исполнена воля Божия, план намерения Божие, да будут исполнены во всей полноте. Мы принимаем это с благодарением и благословляем Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.